Записки юного врача. Рассказ «Серебряные горлы». Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны. Лампа под зеленым абажуром отражалась в черном окне. И я мечтал, глядя на светящееся пятно по левую руку от меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в 40 верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача. С ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. Да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Отлично помню эту ночь, 29 ноября. Я проснулся от грохота в дверь. Минут 5 спустя, надевая брюки, я не сводил молящий глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я услыхал скрип полозьев во дворе, слух мой стал необычайно чутким. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем поперечное положение младенца. Привезли в больницу в 11 часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала: слабая девочка помирает, пожалуйте, доктор, в больницу. Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена. Фельдшер торжественно распахнул дверь, и на пороге появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку 3 лет. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца цвета спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз. И я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумала совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались на горле у девочки при каждом дыхании. Жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно. А главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней девочка больна?» – спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «5-й день, 5-й», – сказала мать, и сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп!» – сквозь зубы сказал я фельдшеру. А матери сказал: «Ты о чем же думала?» «О чем думала?» И в это время раздался сзади меня плаксивый голос –
пятый, батюшка, пятый.
Я обернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было. Подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал: «Ты, бабка, замолчи, мешаешь». А матери повторил: «О чем ты думала? Пять дней, а?» Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она, и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь, если она помрет, встань ей уже минуту, а то я с тобой разговаривать не стану». Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девочку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал: «Так они все делают. Народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж, значит, помрет она?» Глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать. «Помрет?» – негромко и твердо ответил я. Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом: «Дай ей, помоги, капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Как ежа капель дам, посоветуй. Девочка задыхается, горло ее уже забило. Ты 5 дней морил девчонку в 15 верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?»
«Тебе лучше знать, батюшка!»
Заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом. Я ее сразу возненавидел. «Замолчи», — сказал я ей. И, обратясь к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее уже не выходил голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили. И мне удалось при свете лампы молнии заглянуть девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо. Но я почему-то не испугался за глаза, занятые своей мыслью. «Вот что», — сказал я, удивляясь собственному спокойствию. «Дело такое, поздно. Девочка умирает. И ничто не поможет ей, кроме одного – операции». И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» – мелькнула у меня мысль. «Как это?» – спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить. Дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, ее спасем». Мать посмотрела на меня, как на безумного. И девочку от меня заслонила руками. А бабка снова забубнила: «Что ты? Не давай резать! Что ты? Горло-то!» «Уйди, бабка!» – с ненавистью сказал я ей. «Камфору спрысните», – приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц. Но мы объяснили, что это не страшно. «Может, это ей поможет?» – спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань». Я вынул часы и добавил: 5 минут даю думать. Если не согласитесь, после 5 минут сам уже не возьмусь делать».
«Не согласна!» – резко сказала мать. «Нет нашего согласия», – добавила бабка.
«Ну, как хотите», – глухо добавил я и подумал, ну вот и все, мне легче. Я сказал, предложил. Вон акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен. И только что подумал так, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил: «Что вы, с ума сошли? Как это так, не согласны? Губите девочку! Соглашайтесь, как вам не жаль!» «Нет!» – снова крикнула мать. Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное: «Ну, скорее, скорее, соглашайтесь, соглашайтесь, ведь у нее же ногти синеют». «Нет, нет!» «Ну что же, уведите их в палату, пусть там сидят». Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщины и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал: «Соглашаются». Внутри у меня все окаменело, но выговорил я совершенно ясно: «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки и зонт». Через минуту я перебежал двор, где как бес летала и шаркала метель. Прибежал к себе и, считая минуту, ухватился за книгу. Перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали перед глазами. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. Теперь уже поздно, подумал я. С тоской взглянул на синий цвет, на яркий рисунок. Почувствовал, что свалилось на меня трудное и страшное дело. И вернулся, не заметив Юги, в больницу. В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл. Батюшка, как же так? Горло девчонки резать, дрыздомыслим. Она, глупая баба, согласилась, а моего согласия нету. Нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам. Бабку эту вон! Закричал я. И в запальчивости добавил. Ты сама, глупая баба! А то именно умная. И вообще никто тебя не спрашивает. Вон ее. Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. Готово, вдруг сказал фельдшер. Мы вошли в малый операционный, и я как сквозь завесу увидел блестящий инструмент, ослепительную лампу, клеенку. Последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил... Мужа нет, он в городу приедет, узнает, что я наделала. Убьет меня, убьет, проговорила бабка, глядя на меня в ужасе. В операционную их не пускать, приказал я.